Земля сотряслась один раз. Беззвучно, но сильно. На ногах не удержался никто. Свист, который быстро перешел в гнетущее гудение, оставляющее в душе чувство полной и конечной безысходности, обрушился на них, казалось, прямо из-под небесья, а не со стороны Вая, как следовало ожидать. «Да что же это такое?» — пролепетала Лорма, потирая ушибленное колено. Вслед за воем, миру солнца предвечного, явился Девкатр. Он вышел к свету за восточной окраиной Ваи, скрытой от Эгина Лакхи и их спутников холмами. Там, где вся земля была изрыта гремучим камнем, где исходили паром грязные озерца, заполненные останками костеруких, где в затопленных лазах быстро разлагались коконы его сородичей, пробитые ударами костяных конечностей переделанных человеков. Ему повезло уцелеть. А миру повезло, что уцелел лишь он один. Фонтан жидкого огня, испаряющего на своем пути и воду, и останки, и самую землю, взметнулся над холмами, предвосхищая его появление. А вслед за ним из новообразованной шахты поднялся и завис на высоте 300 локтей Девкатр. Девкатр, измененный в сравнении со своими древними пращурами, как солнце, будь оно измененной луной. Девкатр, словно бы погруженный в багровое облако крыльев, трепещущих с неподвластной глазу быстротой. Девкатр, огромный, как черепаха южан. Девкатр, поводящий из стороны в сторону исполинской головой, более всего похожий на увеличенную многократно голову Тура. Тура, которому бы измененная природа повелела родиться плотоядным. Холодные полусферические глаза, впивающие каждую мельчайшую подробность сущего, каждую былинку на склонах Большого Суингона и каждый солнечный блик на морской глади были лишены блеска и черны, как уголь в наглухо запечатанном сосуде. Девкатр оценивал мир, неспешно поворачивая свое массивное тело, которое, казалось, держится в воздухе не биением его крыльев, а крепчайшими невидимыми нитями великанского кукловода. Небеса содрогнулись при виде этого исчадия бездн, древних магий и извращенных путей силы. Тучи были разорваны лучами солнца и разошлись в стороны, столь же стремительно, как до этого они захлопнулись на небосводе, пряча медовый берег от дневного светила. Девкатра увидели все. Южане, занявшие Ваю, были почти прямо под ним. Трепеща в ужасе, они под окрики командиров сбились на уцелевшей части городской площади в жалкое подобие ежа. Южане, оставшиеся на черепахах и галерах, испытывали двойное изумление, ибо, появившись полчаса назад из плотной дымки на юге со стороны проклятого Сим-Наирна и описав вокруг флота Хилларна дугу так, чтобы оказаться от заякоренных до времени черепах на востоке, в море как раз напротив Девкатра замер трехмачтовый быстроходный парусник под аютскими и, к огромному удивлению Адорна, варанскими княжескими знаменами. На боевой галере парусника красовались жерла готовых к бою молний аюта. Афах покинул Адорна вместе со второй волной десанта еще до того, как парусник обнаружил свое присутствие. Адорн не осмелился на свой страх и риск атаковать загадочного гостя. Во-первых, неприятельские молнии были куда дальнобойней и разрушительней темного пламени. А во-вторых, с аютом Ихша все-таки воевать не собирался. И вот теперь, когда над Ваей зависла невиданная тварь, Адорн приказал задрать повыше стволы огневерцы и ждать. В конце концов, город захвачен. Что думают на аютско-варанском паруснике, неизвестно. А что помышляет гудящее чудовище и подавно – все еще может обернуться к лучшему. Вдруг тварь угробит аютских гостей, не тронув южан. Как знать? Как знать? Эта же мысль билась в висках Верин, изучающий Девкатр в дальноглядную трубу с борта лепестка персика. За ее спиной раздавались резкие команды «Куны Имгир». «Позволительно ли мне осведомиться, дамы, что происходит?» — спросила сиятельная княгиня Сайла из Тамай, не отваживаясь смотреть в сторону исполинского пламенного бражника. Вместо этого она восхищенно наблюдала, как на просторной палубе между мачтами строятся в 5 шеренг лучницы Геонеры. Полутора ростные тисовые луки, ладные колчаны со стрелами, покрашенные в разные цвета, красный, желтый, зеленый, ядовито-синий и черный. Блестящие наручи на левой руке, чтобы тугая тетива не отбила запястье. Легкие пурпурные блузы, под которыми, как не сомневалась Сайла, укрыты нагрудники из шардовкатрановой кожи. Сама княгиня с утра облачилась в такой же, по настоянию, Куны Имгир. Пышные софьяновые береты, полностью закрывающие от взора стальные шлемы на головах лучниц. И чего Сайла уж совсем не понимала, 10 мужчин, в число которых вошел и муж Куны Имгир, все с длинными двойными флейтами. Не войско, а блистательный придворный смотр. И что может быть лучше этого?
«Вам, услада губ моих, позволительно все», — кивнула Верин, не отрывая глаз от Дивкатра. «Мы готовимся уничтожить тварь, как только она станет опасна».
«А когда она станет опасна?» — с дрожью в голосе осведомилась Сайла.
«Она уже очень опасна», — вздохнула Верин. «Но есть надежда, что первым делом Дивкатр примется за южан. И мы, разумеется, препятствовать ему не будем. А потом мы расстреляем его».
«А вдруг он просто улизнет от вас и набросится сразу на Сим-Наюрн? Или на Новый Ордос?»
«Не улизнет», — с удивительной уверенностью заметила Верин. «Кто бы там ни был, он обязательно начнет убивать здесь и сейчас, потому что сегодня вокруг Вая собралось слишком много сладких ему жертв».
«Что значит, кто бы там ни был? Там ведь Дивкатр и больше никого». Верин резко обернулась и посмотрела на Сайлу в упор.
«Не искушайте судьбу, услада губ моих. Ответ на этот вопрос может убить вас».
«Это, надо полагать, и есть Дивкатр», — пробормотал Лакха, отвечая Лорме. «Как вы думаете, Арум?»
Эгин лежал в 5 шагах от Лакхи, лицом вниз, накрыв всем телом меч Кальта Лозаходца. Эгин не ответил Лакхе. Наверное, не расслышал вопроса.
«Арум!» — настойчиво окликнул его Лакха. Эгин даже не пошевелился. Наверное, без сознания. Лакха наскоро прощупал Эгина своим взором и обомлел. Эгин, Арум, опоры вещей, был мертв. А что еще сказать о человеке, чье тело оставлено семенем души?
Дивкатр переместился неожиданно. Басовито гудящее несколько неуловимых мгновений, и Дивкатр, проскользив боком в сторону, уже завис над Вайской площадью, над замершим ежом южан, которых удерживал на месте страх, лишивший их последних сил. А там, где Дивкатр был раньше, осталась лишь дрожь знойного марева.
«Сыть Хуммерова!» — ахнула Сайла, позабыв обо всем на свете.
«Да», — процедила Куна Имгир, — «она самая».
«Отлично!» — щелкнула пальцами Верин. «Он выбрал первую жертву».
С этого момента события сорвались в головокружительный галоп. И едва ли нашлась бы в тот день хоть одна пара человеческих глаз, которая воспринимала бы вещи такими, какими они являлись в действительности. Подлинная суть вещей открывалась лишь угольно-черным зраком Дивкатра.
Щепа деревянных вайских строений,
клочья мертвой шардовкатрановой плоти, тела костеруких и южан, погибших в первой волне высадки, все разнообразие костной материи в окружности полулиги от панцирной пехоты, сгрудившейся на площади, пришло в движение, ибо на неживое распространялась власть тонких тканей изменения Дивкатра. Пришло в движение и поднялось стеной вокруг обреченного десанта. Один короткий колокол напряженной тишины, нарушаемый лишь ровным гудением крыльев, и вспыхнув, словно рисовая тернаунская бумага, немыслимое сонмище изуродованных предметов ринуло к центру площади, закручиваясь в слитный пламенный вихрь. Конец панцирной пехоты, красы и гордости северо-восточной провинции. А потом, к огромному неудовольствию Верин и великому облегчению Адорна, Дивкатр плавно опустился вниз, туда, где развеянные в золу и пепел смешались останки Руама, сына Афаха, солдат и костеруких. Дивкатр сложил за спиной крылья и замер в дрожании раскаленного воздуха.
«Заснул, что ли?» — неуверенно спросила Куна Имгир у обескураженной Верин.
Невесомые пепельно-серые листья, беззвучно облетающие с мертвых деревьев. Сухое дно колодца и не шорох, но лишь ожидание скалопендр, которые приползут прислушаться к тому, как молчит твое сердце.
Вечность, которая есть миг. Миг, которая есть вечность. Неразрешимое уравнение небытия. Он закричал и понял, что обречен на безмолвие. Ни звука, только страх, непонимание, оставленность.